Глава 35. Тимоти. Подмигивая и ухмыляясь, пританцовывающей походкой вошел Нед. Он всегда выделывает все эти бабские штучки, когда чувствует себя не в своей тарелке. «Молю о прощении, о святой отец, поскольку грешен», — произнес он нараспев. Слегка шаркнул ножкой, он был взволнован, и я понял, что это из-за исповеди. В конце концов, в нем снова взыграл старый иезуит. Он хотел открыть душу, а я буду объектом его излияний. Мне вдруг стало тошно при мысли о том, что придется сидеть и выслушивать какую-нибудь грязную историю из его однополой жизни. Какого черта я должен выслушивать его мерзкие откровения? Да и кто я вообще такой, чтобы исповедовать Неда? «Ты действительно собираешься открыть мне страшную тайну своей жизни?» — спросил я. На его лице отразилось удивление. «Конечно». «А ты должен это делать?» «Должен ли я?» «Тимоти, ведь этого от нас ожидают». «Да я и хочу этого». «Да, Нед определенно этого хотел. Он весь дрожал, дергался, покраснел». «Ты что, Тимоти, неужели тебя не интересует моя личная жизнь?»
«Нет».
«Да ладно тебе, пусть ничто человеческое не будет тебе чуждо». «Не хочу, мне этого не нужно».
«Плохо.
Потому что я должен это рассказать. Брат Ксавьер говорит, что освобождение от грехов – необходимое условие для продления моего земного бытия, и поэтому я собираюсь проветриться. Я собираюсь проветриться».
«Если тебе надо», – покорился я судьбе.
«Устраивайся поудобнее, Тимоти. Пошире открой уши, тебе не остается ничего другого, как слушать». И я выслушал его. Нед в душе эксгибиционист, как и многие ему подобные. Он хочет купаться в саморазоблачении, самообвинении. Рассказывал он свою историю очень профессионально, очерчивая детали, как и должно писателю, на роль которого он претендует, выделяя одно, затушевывая другое. То, что он поведал, примерно соответствовало моим ожиданиям, довольно гнусная фантазия на голубую тему. «Случилось это, — начал Нед, — еще до того, как мы с тобой познакомились осенью на первом курсе, когда мне еще не было 18. Я снимал квартиру с двумя другими парнями за пределами кампуса. Как и следовало ожидать, они оба были гомосеками. Собственно говоря, квартира принадлежала им. Нед поселился у них после экзаменов в середине семестра. Парни лет на 8-10 старше Неда уже долго жили вместе в некоем подобии однополого брака. Один из них был грубоватым, мужественным, играющим первую скрипку ассистентом профессора по французской литературе. Вдобавок он занимался спортом и увлекался альпинизмом. Второй же представлял собой классический образец пассивного и был хрупким и эфемерным, почти женственным, бестелесным, застенчивым поэтом, по большей части остававшимся дома. Он занимался хозяйством, поливал цветы и, как можно предположить, вышивал и вязал. В общем, эта парочка жила-поживала спокойно и счастливо, пока однажды они не познакомились с Недом в каком-то баре и выяснили, что ему не нравится то место, где он живет. Они пригласили его переселиться к ним. Предполагалось, что речь идет исключительно о жилье, у Неда будет отдельная комната, он будет вносить свою долю за квартиру и на продукты, и никаких половых отношений ни с кем из соседей иметь не будет, тем более, что они хранили верность друг другу. Месяца два это соглашение соблюдалось, но верность среди голубых, как я полагаю, вряд ли сильнее аналогичного чувства среди гетеросексуалов, и присутствие Неда в доме стало раздражающим фактором, что вполне соответствовало ситуации, когда рядом с обычной семейной парой обитает ладненькая тёлка годков 18. «Вольно или невольно, — продолжал Нед, — я подливал масло в огонь искушения. Я расхаживал по квартире голым, заигрывал с ними, расточал невинные ласки. Напряжение росло, и произошло неизбежное. Однажды любовники из-за чего-то поссорились, может быть, и из-за Неда он не знал точно, и муж ушел, хлопнув дверью. Жена, весь в растрепанных чувствах, пришел к Неду за утешением. Нед и утешил ее в постели. Потом они терзались угрызениями совести, что не помешало им повторить все несколько дней спустя. А потом уже Нед и этот поэт по имени Джулиан стали заниматься этим регулярно. А тем временем другой по имени Оливер, любопытно, не правда ли еще один Оливер, по всей видимости, не подозревавший о том, что было между Недом и Джулианом, тоже начал подкатывать к Неду, и вскоре они тоже разделили ложе. И так в течение нескольких недель Нед крутил с обоими по отдельности.
«Это было забавно», — сказал он. «Щекотало нервы, все эти тайные встречи, мелкое вранье, страх, что кто-нибудь из них застукает меня с его сожителем. Сложности были неизбежны, оба голубых влюбились в Неда. Каждый из них решил порвать со своим партнером и жить только с Недом. Перетягивание каната. Нед получил предложение от обеих сторон». «Я не знал, как из этого выпутываться», — вздохнул Нед. «К этому времени Оливер уже догадывался, что у меня что-то с Джулианом, а Джулиан знал про Оливера, хотя до открытых обвинений дело еще не дошло. Если бы пришлось выбирать между ними, то я немного больше склонялся в пользу Джулиана, но не хотел, чтобы последнее слово оставалось за мной». Себя Нед обрисовал наивным невинным дитятей, угодившим в треугольник, к появлению которого он не имел никакого отношения. Беспомощный, неопытный, подвергающийся страстным домогательствам Оливера и Джулиана и так далее и тому подобное. Но на деле всплывало еще что-то, выражавшееся не в словах, а в ухмылочках, в изгибе бровей и других безмолвных знаках, сопровождавших рассказ. В любой момент Нед мог действовать примерно в 6 уровнях, и когда он начинает расписывать, какой он наивный и невинный, ты знаешь, что он тебе врет. За внешней же стороной этой истории я увидел коварного, плетущего интриги Неда, водящего за нос эту злосчастную парочку просто для развлечения, вставая между ними, искушая и соблазняя их по очереди, внуждая их к соперничеству за его благосклонность. «Развязка наступила как-то в мае, на уикенд», — сказал он, «когда Оливер пригласил меня в альпинистский поход в Нью-Гэмпшир, оставив Джулиана за бортом. Оливер объяснил, что нам многое нужно обсудить, а чистый горный воздух лучше всего способствует такому разговору». Нед согласился, что вызвало у Джулиана истерику. «Если ты поедешь», — всхлипывал он, — «я убью себя». Неду был неприятен такой эмоциональный шантаж, и он просто сказал, чтобы Джулиан успокоился, ведь речь идет всего лишь об уикенде, в совсем небольшом сроке, а в воскресенье вечером он вернется. Джулиан продолжал все в том же духе, твердя о самоубийстве. Не обращая на него внимания, Нед и Оливер собирались в поход. «Ты никогда больше не увидишь меня живым», — визжал Джулиан. Рассказывая мне это, Нед презрительно и правдоподобно сымитировал затравленный вопль Джулиана. «Я опасался, что Джулиан мог угрожать вполне серьезно», — продолжал Нед. «С другой стороны, я знал, что было бы ошибкой подыгрывать таким вспышкам истерики. А еще в глубине души мне было лестно чувствовать себя настолько значительным в чьих-то глазах, что речь зашла даже о самоубийстве». Оливер сказал, чтобы Нед не волновался насчет Джулиана. Она просто впала в мелодраму, и в пятницу они отправились в Нью-Гэмпшир. В субботу вечером они оказались на склоне какой-то большой горы на высоте 4000 футов. Оливер выбрал именно это место, чтобы взять быка за рога. «Давай жить вместе», — сказал он, — «будь моим любимым, и мы испытаем всевозможные удовольствия. Хватит ходить вокруг да около», — он требовал немедленного и окончательного решения. «Выбирай между мной и Джулианом», — сказал он, — «причем выбирай быстро». К этому времени я решил, что не очень-то высоко ставлю Оливера, поскольку он старался по большей части быть неистовым и напористым, выступая в роли эдакого голубого Хемингуэя, — сообщил Нед. «А что касается Джулиана, то хоть я и находил его привлекательным, он мне казался слишком зависимым и слабым, обвивающим тебя как лоза. Кроме того, кого бы я ни выбрал, я не сомневался, что придется выдержать натиск пострадавшей стороны с бурными сценами, угрозами, потасовками и всем, что в таких случаях бывает». Итак, Нед деликатно объяснил, что не желает быть причиной разрыва между Оливером и Джулианом, чьи интересы он уважает превыше всего, и вместо этого он просто съедет от них. Тогда Оливер принялся обвинять Неда в том, что он оказывает предпочтение Джулиану и тайно плетет вместе с ним козни, чтобы выжить его Оливера. Разговор перешел на высокие тона и утратил всякое разумное содержание, сопровождаясь всевозможными взаимными упреками и опровержениями, и Оливер наконец сказал: «Я не смогу жить без тебя, Нед. Обещай, что предпочтешь меня Джулиану. Прямо сейчас пообещай, или я прыгну в пропасть». Когда Нед дошел до этого момента, глаза у него вспыхнули странным блеском, каким-то дьявольским огнем. Он явно любовался собой, подпав под чары собственного красноречия. До некоторой степени это касалось и меня. «Меня уже утомили эти угрозы самоубийства. Тоскливо выслушивать, когда все твои поступки диктуются
чьими-то настойчивыми утверждениями. «Так ты что?» — сказал я тогда Оливеру. «Тоже решил отколоть этот же номер? Ладно, хрен с тобой, давай прыгай тогда, плевать я хотел». Я предполагал, что Оливер блефует, как обычно делают в подобных случаях. Оливер не блефовал. Он мне не ответил, он даже не стал раздумывать, а просто шагнул с уступа. Я увидел, как он завис в воздухе, глядя на меня. Мне показалось секунд на 10. Лицо у него было спокойным и умиротворенным. Потом он пролетел 2000 футов, ударился о выступ, подскочил, как тряпичная кукла, и уже падал до самого дна расщелины. Все произошло так быстро, что я даже не успел ничего сообразить. Угроза, мой раздраженный резкий ответ, прыжок, раз, два, три. Потом стало доходить, я весь затрясся, я орал, как сумасшедший. По словам Неда, он тогда всерьез подумал о том, чтобы тоже прыгнуть, потом все-таки взял себя в руки и направился вниз по горной тропинке. Без помощи Оливера ему пришлось нелегко, спуск занял несколько часов, и когда он добрался до места, было уже темно. Нед не имел представления, где искать тело Оливера, поблизости не было ни полицейских, ни телефона, поэтому ему пришлось идти 1,5 мили до шоссе, а потом на попутках добираться до колледжа. Поскольку тогда он еще не умел водить, ему пришлось бросить машину Оливера. «Всю дорогу я был в совершенно паническом состоянии», — рассказывал Нед. «Те, кто меня подвозил, думали, что я болен, а один даже хотел отвезти меня в больницу. В голове крутилась только одна мысль. Я виноват, 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 виноват. Я убил Оливера. Я ощущал такую же вину в его смерти, как если бы сам его толкнул». Как и до этого, слова Неда говорили мне об одном, а выражение его лица о другом. «Вину», — громко повторил он, однако каким-то телепатическим чувством я улавливал в его голосе удовлетворение. «Ответственность за смерть Оливера», — сказал он, а за этими словами слышалось волнение из-за того, что кто-то лишил себя жизни из любви ко мне. «Панику», — произнес он, молча похваставшись при этом, восхищение таким успехом в управлении людьми. Он продолжал. «Я старался убедить себя, что в этом не было моей ошибки, не было никаких причин считать, что Оливер говорил серьезно, но не это помогало. Оливер был гомосексуалистом, а они люди неуравновешенные по определению, верно?» «Верно. И раз Оливер сказал, что прыгнет, не надо было его подначивать, потому что ему только этого и надо было, чтобы шагнуть вниз». Словами Нед говорил «я был невинен и глуп», но за ними слышалось «я был подлым убийцей». Он продолжал. «Потом я стал думать, что сказать Джулиану, ведь я вошел в их дом, я заигрывал с обоями, пока не добился, чего хотел, я встал между ними, и вот в результате явился причиной смерти Оливера, а Джулиан остается один, и что мне с ним делать? Предложить себя взамен Оливера? Навек взять на себя заботы о бедном Джулиане?» О, это было мукой, страшной мукой. Я добрался до квартиры часа в 4 утра, и рука у меня так дрожала, что я еле вставил ключ в замок. Я приготовил примерно 8 вариантов ответов для Джулиана, всевозможные объяснения, оправдания, но оказалось, что ни одно из них мне не понадобилось. «Джулиан сбежал с дворником», — предположил я. «Джулиан перерезал себе вены сразу же после того, как мы уехали. Я обнаружил его в ванной, он был мертв уже более суток. Ты понимаешь, Тимоти, что я убил их обоих, понимаешь? Они любили меня, а я их погубил. И с тех пор я ношу в себе чувство вины. Ты ощущаешь себя виновным в том, что не воспринял всерьез их угрозы о самоубийстве? Я ощущаю вину от того, что испытал такую радость, когда они это сделали», — ответил Нед.